Солнце клонилось к закату, когда началось путешествие, а Лорка и Актеон ехали впереди, накинув капюшоны на головы, закрыв грудь куском полотна по кельтиберийскому обычаю, с коротким широким мечом у бока и кожаными щитами, висевшими на поясе. Пятеро слуг и кельтиберийский гонец, вооруженные широкими копьями, заключали шествие, ведя за собой двух мулов, нагруженных вещами Алорка и провизией на время путешествия. В этот вечер они ехали по проезжей дороге. Они были на Сагунтинской земле и проезжали мимо возделанных плодородных полей, красивых загородных домов и местечек, теснившихся вокруг башен, служивших им защитой. При наступлении ночи отряд остановился в бедной горной деревушке. Здесь оканчивались сагунтинские владения, и тамошние племена вели почти постоянную войну с прибрежными обитателями. На следующее утро грек увидел совершенно изменившийся пейзаж. Море и зеленая равнина скрылись из глаз. На горизонте выступали горы, и одни только горы, некоторые покрытые высокими елями, другие красные, с голубоватыми выступами и поросшие вереском, из которого под копытом лошадей поднимались стаи птиц и, обезумев, метались между ног лошадей. Дороги не были проложены человеческими руками, лошади с трудом пробирались по тропинкам, протоптанным другими путешественниками, много раз с вершин скатывались глыбы камней, и горные речки перерезывали путь. Всадники взбирались по скалам до самых вершин, где их встречали криком орлы, выходившие из себя от злобы, видя это нашествие в их тихую область. Они спускались в пропасти, глубокие ущелья, где царствовали могильные сумерки и где гнездились вороны, привлеченные трупом какого-нибудь павшего животного. Вдали, в небольших долинах или на берегу речки, виднелись группы бедных глиняных хижин с соломенными крышами, где были проделаны отверстия для света и дыма. Женщины, костлявые, одетые в коже, окруженные голыми ребятишками, выходили из дверей, чтобы издали взглянуть на проезжавших всадников, явно выражая тревогу, как будто появление незнакомых могло означать только одно бедствие. Другие, очень молодые, с голыми ногами и только спереди прикрытые лоскутком ткани, прикрепленным у пояса, косили редкую пшеницу, едва возвышавшуюся золотой щеткой над скудной беловатой почвой. Мальчики, крепкие и некрасивые, но здоровые, спускались с гор, неся за плечами большие связки хвороста, между тем, как мужчины с всклокоченными волосами, спускавшимися на бородатые загорелые лица в тени ореховых деревьев, плели из воловьих жил щиты или упражнялись в стрельбе из лука и владении копьем. На высоких дорожках показывались всадники подозрительного вида на маленьких длинношерстых лошадках, полупастухи, полуразбойники, одетые в кожи и вооруженные длинными копьями. Они вглядывались в путников и, убедившись в их силе, возвращались к своим стадам, пасшимся в глубоких горных расселинах, поросших вереском. Актеону нравилась суровая жизнь этих людей. Хижины их были из красного кирпича или камня, скрепленного глиной, крыши из ветвей. Женщины, более некрасивые и подвижные, чем мужчины, исполняли трудные работы. Только дети помогали матерям. Юноши брались за копье и под руководством старших учились сражаться как пешком, так и верхом. Они объезжали жеребят, прыгая им на спину и спрыгивая на полном скаку, или скакали, стоя на коленях неподвижно, со свободными руками, чтобы схватить кинжал или меч. В некоторых деревушках путешественников принимали с традиционным гостеприимством, а иногда даже выражали свое удовольствие, узнавая Алорко, наследника Эндовеллина, главы племени Барка, пасшего свои стада испокон веков по берегам Халона. Горцы приказывали женщинам приготовлять постели из кож, покрытых мягким сеном, надевали на вертел теленка и жарили его на огромном костре в честь приезжих, а на пути женщины останавливали их у дверей хижин, предлагая им в больших глиняных сосудах горькое пиво, приготовляемое в долинах, и хлеб из желудевой муки. Алорка рассказывал афинянину об обычаях своих соплеменников. Они собирали желуди, свою главную пищу, и, выставив их предварительно на солнце, чтобы они высохли, очищали от кожи, мололи и запасались мукой на 6 месяцев. Этот хлеб, продукты охоты и молоко составляли главную пищу. Случалось, что чума опустошала стада, поля не давали урожаев. Когда голод свирепствовал среди населения, более сильные съедали более слабых, чтобы существовать. Алорка помнил, как старики рассказывали ему, что это бывало в старые годы, когда Нетон, Аутубель, Наби и другие местные божества, разгневавшись на народ, насылали на него страшную кару. Молодой кельтибериец продолжал рассказывать об обычаях. Многие из женщин, работавших так усердно на полях, часто погибали в раннюю пору своей жизни. Едва только ребенок появлялся на свет Божий, его погружали в ближайшую реку, чтобы этим испытанием закалить против холода и укрепить организм. И между тем, как мать вскакивала с постели, принимаясь немедленно за работу, муж ложился на ее место, укладывая рядом с собой новорожденного. Еще не оправившаяся женщина готовила пищу обоим и окружала своего сильного повелителя уходом, как бы в благодарность за плод, данный ему ей. Несколько раз во время пути всадники встречали на краю тропинок кучи травы, на которых неподвижно лежали больные. Мухи тучей велись вокруг головы. Недалеко, так чтобы можно было достать рукой, стояли амфоры с водой. Иногда ребенок, присевший на корточках рядом, отгонял веткой насекомых, но были калеки, которых родные сажали по древнему обычаю на край дороги, чтоб они просили милосердия богов, выставляя на показ свои болезни, и чтобы прохожие мимоходом давали им лекарства, распространяя таким образом рецепты, привозимые из дальних стран. Здоровые люди обмывались лошадиной уриной, чтобы укрепить свои мускулы. Оружие было их единственной роскошью, и они берегли, как сокровища, бронзовые мечи, привозимые с Северного полуострова, и стальное оружие, приготовляемое в Бильбилисе и закаленное в песках его знаменитой реки. Гибкие панцири, приготовляемые из нескольких слоев полотна, наложенных один на другой, и кожаные, украшенные гвоздями, были оборонительными доспехами, с которыми кельтибериец не расставался, даже ложась в постель. Они спали, не снимая военного плаща, с металлическими наконечниками на ногах и кладя оружие под рукой, чтобы быть готовыми к обороне, лишь только малейшая тревога нарушала сон. После 3 суток пути поезд вступил в пределы владений племени Алорко. Оно жило на склонах гор по обе стороны Халона, образовавшим веселые долины, покрытые хорошими пастбищами, где носились на свободе табуны полудиких лошадей с волнистыми гривами и развивающимися по ветру хвостами. Женщины выходили из хижин, чтобы приветствовать Алорко, а мужчины, схватив копье, вскакивали на лошадей и присоединялись к каравану. В первой деревушке, где они остановились, старик сказал Алорко, что отец его, могущественный Эндовеллико, при смерти, а в другом селении, куда приехали через несколько часов, они узнали, что великий вождь умер на рассвете. Все воины племени, пастухи и земледельцы сели на коней, чтобы последовать за Алорко. Когда они прибыли в деревню, где жил царек, присоединившиеся по дороге образовали целое войско. В дверях отцовского дома, низкого строения из красного камня с бревенчатой крышей, Алорко увидел своих сестер с пучками цветов в руках и в уборе в виде сетки на головах, с которой спускались траурные покрывала. Сестры Алорко, так же, как и другие женщины, бывшие с ними, жены первых воинов племени, скрывали свое горе по умершему и улыбались, будто ожидая праздника. Старость считалась несчастьем у кельтиберийцев, презиравших жизнь и дравшихся для развлечения, когда не было войны. Умереть в постели считалось чуть ли не несчастьем, и единственное смущавшее семью Энда Велика было то, что такому знаменитому воину пришлось умереть, дожив до седых волос, постепенно угасая, после того, как этот вождь на своем коне принимал участие в стольких битвах, где врагам не было пощады от его меча. Одежда и наружность Актеона привлекли на него взгляды всего племени. Многие из кельтиберийцев никогда не видели ни одного грека и смотрели на прибывшего враждебно, вспоминая хитрость и уловки греческих торговцев, от которых их соплеменникам приходилось терпеть, когда они отправлялись в Сагунт для продажи серебра из рудников. Алорко успокоил своих. «Это мой брат», — сказал он на местном наречии. «Я жил по соседству с ним в Сагунте. Но он не из этого города. Он приехал издалека, из земли, где люди похожи на богов, и захотел сопровождать меня, чтобы познакомиться с вами». Женщины смотрели на Актеона, как бы пораженные почти божеским происхождением, приписываемым ему Алорко. Всадники спешились и вошли в обширный дом, служивший дворцом главе племени. Обширное помещение, закоптевшее от дыма и без других отверстий для света, кроме огромных отдушин, похожих на бойницы, служило местом сбора и совета воинам племени. На одном конце находился огромный камень, на котором тлели дрова, а над ним в крыше большое отверстие, заменявшее трубу. В стене был вырублен каменный стол с грубо вырезанным на нем изображением бога племени, удушающего двух львов. Стены были увешаны копьями и щитами, шкурами диких зверей, ветвистыми рогами и белыми черепами животных, убитых на охоте. Вдоль стен тянулась деревянная скамья, прерывавшаяся у очага, чтобы уступить место возвышению, сложенному из дикого камня и покрытому медвежьей шкурой. Здесь садился вождь. Собравшиеся воины вошли. Один из стариков, взяв Алорко за руку, подвел его к почетному месту. — Садись здесь, сын Энда Велика. Ты его единственный наследник и достоин быть нашим главой. Ты унаследовал его храбрость и рассудительность. Прочие воины серьезными взглядами выразили одобрение словам старика. «Где тело моего отца?» — спросил Алорко, взволнованный этой простой церемонией. «До заката солнца оно будет находиться на лугу, где ты учился объезжать лошадей и владеть оружием. Юноши нашего племени охраняют его. Завтра с восходом солнца свершится его погребение, достойное столь великого вождя. Теперь же ты, как новый царь, дай свои распоряжения по делам племени». Алорко посадил рядом с собой грека. Женщины внесли факелы, так как сквозь узкие отверстия только слабый рассеянный свет проникал в комнату, и в ней стоял полумрак. Сестры Алорко, опустив глаза и в украшенных цветами туниках, обвивавших их девственные крепкие тела, обходили воинов, угощая их из роговых сосудов медом и вином. Все пили очень много, но не теряли при этом своей важности. Они говорили о подвигах умершего, о великих походах, в которых, без сомнения, их поведет его наследник. Причем несколько раз намекали таинственными словами на один вопрос, который должен был обсуждаться на следующих днях на совете. Внесли ужин. Кельтиберийцы не имели обыкновения есть, сидя за столом. Они продолжали сидеть на каменных скамьях. Женщины ставили рядом с ними пшеничный хлеб, как праздничное угощение, заменяющее обыкновенно употреблявшийся хлеб из желудевой муки. Другие женщины обносили большой сосуд, наполненный кусками жареного мяса, из которого сочилась кровь, и каждый воин брал кусок кончиком ножа. Рога, полные питья, переходили из рук в руки. Когда сосед предложил греку Актеону рог, он принял его и поблагодарил, отвечая на приветливые слова, хотя и не понимал их. По окончании ужина в комнату вошло несколько юношей племени с рогами и флейтами и начали играть странную мелодию, в которой слышалось и веселье охоты, и ярость врагов в боевых стычках. Гости разгорячились, и многие из них, наиболее молодые, выскочив на середину, начали пляску, проявляя при этом большую ловкость. То была пляска, которой кельтиберийцы оканчивали все свои пиршества, упражнения, требовавшие большого напряжения мускулов и возвращавшие им силы даже в минуты наибольшего их ослабления. Воины разошлись задолго до полуночи, оставив Алорка и Актеона одних в этом громадном помещении, наполненном дымом, среди которого трещали факелы, окрашивая кровавым оттенком варварские украшения стен. Друзья улеглись на сени, не снимая одежды, и положили оружие возле себя, как делали вообще все воины, постоянно опасавшиеся какого-нибудь нападения со стороны соседей, привлеченных богатством стад племени. С рассветом все отправились на луг, где был выставлен труп Эндовеллика. Все племя собралось на площадке около реки, молодежь верхом с копьями и в полном вооружении. Старики сидели в тени буков, а женщины и дети вокруг костра из древесных стволов, на котором лежал труп умершего вождя племени. Эндовеллик лежал в воинском наряде. Его поредевшие волосы выбивались из-под трехэтажного шлема, разглаженная борода спускалась на латы из бронзовых блях, мускулистые обнаженные руки держали кельтиберийский меч с короткой рукояткой. На ногах перекрещивались широкие ремни кожаной обуви. Щит с вырезанным на нем изображением бога, борющегося со львами, лежал под головой в виде подушки. Когда появились двое приятелей, им навстречу поднялся старик, говоривший с Алорка накануне. То был мудрейший из всех старейшин, с которым Эндовеллик не раз советовался, прежде чем предпринять свои смелые набеги. В чрезвычайных случаях он разрезал священным ножом живот у пленников, чтобы по трепетанию внутренностей предсказать будущее. Он также отсекал руки побежденным, чтобы посвятить их божеству племени, пригвоздить у дверей вождя и тем умилостивить божество. Он был прорицателем, и все племя смотрело на него с благоговением и страхом, считая его способным изменить течение солнца и в одну ночь уничтожить жатву врагов. «Подойди, сын Эндовеллика», — сказал он торжественно. «Взгляни на свой народ, избирающий тебя как самого храброго и достойного унаследовать отцу». Он обратил вопросительный взгляд на толпу, и воины выразили свое согласие, ударяя по щитам и приветствуя избрание такими же криками, какими возбуждали свою храбрость перед вступлением в битву. «Ты нам король», — продолжал старик, — «ты будешь отцом и хранителем твоего народа, чтобы выполнить свой долг, прими наследие отца. Подайте щит». Двое юношей подошли к изголовью костра и, приподняв голову Энда Веллика, вынули щит с изображением Бога и передали Алорко. «Этим щитом ты будешь ограждать свой народ от ударов врагов», — сказал старик. «Теперь возьми также меч». Юноши подали меч, вынув его из окоченевших рук умершего предводителя. «Опояшься им, Алорко», — продолжал Вещун. «Им ты будешь защищать нас и как молния разить, кого тебе укажет твое племя. Подойди, юный король». Старик взял Алорко за руку и подвел к костру, на котором покоился его отец. Молодой человек отвернулся, чтобы не видеть труп, боясь растрогаться и прослезиться в присутствии племени. «Клянись не топом, аутубелем, наби, каулеоком, всеми богами нашего племени и всех племен, населяющих эту землю и ненавидящих иноземцев, однажды пришедших из-за моря, чтобы захватить наше богатство. Клянись быть верным твоему народу и всегда исполнять то, что решат воины твоего племени. Клянись телом твоего отца, который скоро превратится в пепел». Алорко поклялся. Воины вторично застучали в щиты, вторя стуку восторженными криками. Старик с необычайной силой поднялся на костер и сдвинул панцирь покойника. «Возьми, Алорко», — сказал он, спускаясь и подавая новому вождю медную цепочку с висевшим на ней кружком того же металла. «Это лучшее наследие твоего отца, спасение, с которым он никогда не расставался. Нет во всей Кельтиберии воина, который не носил бы на себе яд, чтобы умереть, но не стать рабом победителя. Этот яд я приготовил для твоего отца. Целый лунный месяц я извлекал его из дикого селлерия, и одна его капля убивает, как молния. Если тебе когда-нибудь случится быть побежденным, выпей и умри прежде, чем твои соплеменники увидят своего вождя с отсеченной рукой рабом врагов». Алорко надел цепочку на шею и спрятал на груди наследие отца. После того он вернулся под деревья, где собрались старейшины. Молодежь, занимавшаяся воинскими упражнениями на лугу, подбежала с факелами к костру. Юноши подожгли смолистые стволы, и скоро дым и пламя окутали труп. Воины, наиболее прославленные своей силой и мужеством, окружили костер на горячившихся лошадях. Потрясая копьями, они хриплыми криками перечисляли подвиги умершего вождя, и все племя вторило им. Они рассказывали о бесчисленных битвах, из которых Энда Велик выходил победителем, о смелых набегах, когда он застигал врага врасплох ночью, забирал запасы и уводил бесконечное число пленных и дорогих стад, для которых почти не хватало места на землях племени. Они вспоминали о его громадной силе и быстроте, с которой он умел обуздать самого дикого жеребца, и о мудрости, проявляемой им на всех совещаниях. «Он покрывал руками рабов в двери наших домов», — воскликнул один воин, как призрак, промчавшись среди дыма, окружавшего костер. И толпа кричала с жалобной интонацией: «Эндо велик! Эндо велик!» Так они продолжали восхваление своего вождя. Пламя костра поднималось среди густого дыма к небесной лазури, и воины, громко выкрикивая подвиги умершего, ездили взад и вперед, как черные демоны в венцах из искр, заставляя прыгать своих коней через горящие головни. Подрубили костер, останки Энда Велика рухнули вместе с пеплом и головнями, и на месте потухшего костра началась битва в честь покойного. Воины приближались, опустив поводья своих коней, держа щит перед грудью, подняв меч кверху и вступив в бой между собой, как будто были непримиримыми врагами. Лучшие приятели, друзья обменивались тяжелыми ударами с увлечением народа, видевшего в борьбе лучшее развлечение. Они считали, что чем больше прольется крови, тем больше почета будет оказано умершему. Если лошадь падала при столкновении, продолжали биться пешими, и щиты звенели от ударов мечей. Когда некоторые воины удалились, все покрытые кровью, борьба приняла вид общей битвы, в которую вмешались женщины и дети, разгоряченные зрелищем. А Лорка приказал трубить врага сигнал отступления и сам вмешивался в толпу сражавшихся, чтобы разнять наиболее рьяных. Похороны кончились. Рабы племени закопали остатки костра, и толпа, видя, что празднество кончено, в последний раз подняла рога, полные пива, чтобы выпить в честь нового короля и затем вернуться в свои селения. Главные воины направились в дом начальника, чтобы составить совет. Афининин ехал рядом с Алорко, высказывая ему ужас, вызванный варварскими и воинственными обычаями кельтиберийцев. Так как он не понимал их языка, то воины без тревоги увидали его появление на совете рядом с новым начальником. Колдун при почтительном молчании воинов сказал длинную речь, обращаясь к Лорко. А кто он понял, что он отдавал отчет о событиях, происшедших в племени за несколько дней до прибытия нового короля, о собраниях дружественных племен и нескольких удачных набегах, произведенных наиболее смелыми. Он увидел, что по лицу Алорка пробежала легкая тень, как будто ему говорили о чем-то тяжелом, что шло вразрез с его взглядами. Воины смотрели на него пристально, и в глазах их читалось соглашение и одобрение всему, что говорил старик. Алорка овладел собой, внимательно выслушал колдуна, и когда тот кончил после продолжительного молчания, сказал несколько слов и головой сделал знак согласия. Присутствующие встретили восторженными криками согласия своего вождя и быстро вышли из дома, будто спеша сообщить весть всем бывшим вне его. Когда грек остался один с кельтиберийцем, последний сказал грустно: «А кто он? Завтра я выступаю в поход со своим народом. Я становлюсь предводителем своего племени. Оно желает, чтобы я вел его на битву. Могу я сопровождать тебя? Нет, я не знаю, куда мы отправимся. У моего отца был могущественный союзник, которого не могу назвать тебе, и он зовет меня, не говоря куда. Все племя с нетерпением ждет этого похода». И после долгого молчания Алорка прибавил: «Ты можешь оставаться здесь сколько хочешь времени. Мои братья будут повиноваться тебе, как бы ты был сам Алорко. Нет, мне нечего делать здесь, когда тебя не будет. В один день я увидел достаточно, чтобы узнать кельтиберийцев. Я вернусь в Сагунт». «Счастлив ты, что можешь вернуться к греческой жизни, к пирам сонники и к мирной жизни этих купцов, что тебя ничто не смущает, и ты можешь вернуться туда другом». Оба долго молчали, как будто обоим в голову пришли мрачные мысли. «Ты вернешься из своего похода, отягощенный богатствами, и приедешь в Сагунт весело проживать их», — сказал грек. «Кто знает», — проговорила Лорко. «У меня есть предчувствие, что нам уже не увидеться с тобой, Актеон. Если мы увидимся, мы проклянем богов, и потому лучше, если не увидимся». Они больше ничего не прибавили, как бы боясь высказать свои мысли. Грек и кельтиберийц обнялись и затем, в знак высшей нежности и братской дружбы, поцеловали друг друга в глаза.